Разбор полета.
21:04 в российской столице. Мы начинаем программу «Разбор полета». Проведут ее сегодня Станислав Крючков и Андрей Ежов. И гость программы – музыкант Максим Покровский. Здравствуйте.
Станислав, Андрей и все глубоко уважаемые мной дамы и господа. Здрасте.
Добрый вечер. Я напомню, что программа «Разбор полета», может быть, с тем, кто об этом еще не знает, это программа о людях и, прежде всего, тех решениях, которые они принимали, и мотивах, которыми руководствовались. А, Максим, традиционный вопрос, который мы задаем всем гостям нашей программы – каким было самое сложное решение в жизни, о котором вы, может быть, долго думали, не знаю, не один день или месяц, о котором, может, пожалели в итоге? И вообще, были ли такие решения, которые можно назвать тяжелыми?
Я очень боюсь оказаться тривиальным, но при этом я еще больше боюсь оказаться неискренним. Во-первых, таких решений было несколько. Во-вторых, они еще не все приняты. Все эти решения касались моих музыкальных планов. Я думаю, что первое решение – это было, собственно, заняться тем, чем я занимаюсь, не имея никакого музыкального образования, не имея никаких перспектив, издавая эти звуки, которые я издавал, в общем, я имел достаточно малое количество шансов. А следующие решения были очень-очень унылые по отношению к первому решению, и они были связаны с моей чрезвычайной консервативностью, так скажем. Я очень много позволял себе быть с теми, с кем я не должен был быть.
Давайте вот об этом первом решении, собственно, и поговорим. С чего начиналась музыка в вашей жизни? Детство, это московское детство, да, вы родились в семье спортивного журналиста.
Просто, как я понял, да, семья совсем не музыкальная, поэтому какая-то династическая история, как у многих музыкантов, здесь это явно не ваш случай.
Да, мой папа является спортивным журналистом. Я обожаю своего папу, но они с мамой развелись тогда, когда мне было 7 лет. Но при этом я был очень много с папой, я присутствовал на его репортажах в те моменты, когда он был профессионалом. Он всегда им был, я имею в виду, вы меня поняли. Ну да, не музыкальный, не абсолютно.
Газетный журналист был или, не знаю, может быть, радио, телевидение? У вас еще спорт, я правильно понимаю?
Да, мой папа Сергей Юрьевич Покровский, и он в свое время, я уж не помню, когда это было тоже, наверное, когда я был либо в начальной школе, либо еще до школы. Был даже период времени, когда он, простите меня, пожалуйста, за казуистику, когда он вел спортивную страничку в программе «Время». Папа там долго не работал, я не знаю, ну, потому что телевидение вещь весьма специфическая. Да.
По его стопам не было желания пойти?
Было.
А почему не сложилось? Или просто как-то, не знаю, на уровне мысли, ощущения это было, а так, чтобы вот именно приступить к реализации этого плана, вы как-то до этого не дошли. Почему?
По двум причинам. Первая причина — это то, что я этого никогда не хотел безумно, но я хотел. Вот. А вторая причина была в том, что когда я заканчивал школу и готовился поступать в институт, на совке было принято не любить вот эту преемственность. Вот если папа работает на телевидении, то сына уже не возьмут. Если вы меня сейчас даже попросите там как-то это конкретизировать, я скажу: ой-ой, братцы, нет-нет-нет, я не знаю. Ну вот такое было. То есть мне мама постоянно говорила: сынок, ты туда не стремись, потому что твой отец уже работает, то есть тебе не, там места нет.
Вы стремились еще, я вычитал, стать пилотом гражданской авиации, и вообще впоследствии оказались в авиационном институте. Как так получилось, и что, в чем эта магия неба, не знаю, что вас так это захлестнуло и увлекло, и привело в результате в Московский авиационный институт? Что это было?
Три несвязанные между собой вещи, то есть увлечение журналистикой, которое было несерьезным увлечением, увлечение авиацией, которое тоже не было серьезным увлечением, но я могу сразу же ответить на вопрос, как прекрасен гражданский самолет, именно гражданский, потому что, ну, он такой брюхатый и так далее. Как абсолютно далек от этого оказался в итоге Московский авиационный институт, потому что я там оказался выпускником по системам информации испытаний летательных аппаратов. В общем-то, разумеется, что авиационная специфика во всем моем обучении присутствовала, но она, вы знаете, это не было такой доминирующей.
Прямо очень косвенно. А почему не в летное училище, чтобы прям соприкоснуться со штурвалом?
А у меня сердечко шалило.
Ага.
У меня...
Здоровье не брошу.
Да, у меня... Я сейчас могу назвать, это звучит кошмарно, миокардитический или кардиосклероз, проляпс митрального клапана, да. В общем, это звучало страшно, и мне даже не разрешали, я специально проходил. То, что папа был в спорте, мне очень помогло, я занимался академической греблей, все мои занятия происходили на стадионе «Труд» в Серебряном Бору. И вот я как-то не прошел медосмотр, потому что у меня, значит, нехорошее там было, то ли пульс, то ли кардиограмма. Вот, причем пульс и давление у меня были плохие всегда, потому что я нервничал. А кардиограмму, ну, у меня была какая-то неправильная. Я пошел в институт физкультуры, я садился на велотренажер, и там все, сказали, чувак, ты можешь заниматься, все у тебя в порядке. Но, тем не менее, вот в моем детстве было, да, и один раз я был в пионерском лагере «Артек».
Так, в том самом.
В 80-м году я там был, потому что была Олимпиада, и вывозили пионеров-активистов. Там тоже меня мучили этими, возили в какой-то их госпиталь, какой-то делали кардиограмму.
Но, тем не менее, вот вы говорите о безумной любви, да, из которой рождается что-то великое. И вот три десятка лет, как минимум три десятка лет, ваша жизнь плотно связана с музыкой. Значит, музыка победила все эти любови, к которым чего-то не доставало.
Вы вообще помните, когда впервые взяли в руки музыкальный инструмент? Вообще, что это было? Не знаю,
конечно.
Гитара, флейта, не побоюсь этого слова.
Ну, да, у нас во дворе, то есть, были старшие пацаны из девятиэтажки, которые нам хотели продать совершенно безумные инструменты. У нас не было денег, в итоге нам их отдали. То есть, я, разумеется, тут же начал играть на басухе под Маккартни. Под Маккартни, это которая была сделана в форме скрипки. Простите меня, пожалуйста, все за эту терминологию, потому что она является, на мой взгляд, ужасной, но тем не менее так в те годы выражались. Вот это была тяжеленная басуха, и, разумеется, начал я на ней играть только потому, что с шестью струнами мне справляться было очень сложно.
Так, а это был импортный инструмент или что-то наше?
Позвольте, позвольте, я только что сказал, что это пацаны делали сами, они это выпиливали из чего-то.
Я думал, там что-то заводское, серьезно.
Нет, 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 что вы.
Многие из тех ребят, с которыми вот это все начиналось, впоследствии влились, ну, скажем так, в первый состав «Ногу» или...
Нет, никто. Вообще никто. Абсолютно.
А как вот эта история «Ногу свело» эволюционировала от коллектива по фану, собравшегося, по сути, да, к такому лидерскому коллективу, каковым он является на сегодняшний день? Потому что, говоря «Ногу свело», предполагаем, Макс Покровский.
Прекрасный вопрос. Я не очень знаю, как на него ответить, потому что, с одной стороны, я понимаю значение вашего вопроса и, в общем-то, понимаю, что ответить, но я не могу очертить границы, когда коллектив «Ногу свело» стал лидерским коллективом.
А он все-таки таковой?
Да, однозначно. Ответ – да.
И это творческая история или менеджерская история? И если это произошло, то это произошло с самого начала, да, вот как некая предпосылка, или к тому подвела поп-рок-индустрия и логика ее развития, там, от 90-х к 2000-м и к сегодняшнему дню?
Да, это в контексте времени еще надо рассматривать, мне кажется.
Все немножко проще. Это история плохого менеджера. Плохим менеджером являюсь я. Мне очень неловко говорить, потому что от имени всех тех, кто принимал участие и принимает участие в коллективе «Ногу свело», я сейчас сижу здесь, общаюсь с вами, с замечательными слушателями, с уважаемыми слушателями один. Мне никогда не удавалось быть последовательным человеком, говорить спокойно, вежливо и жестко. Я либо мямлил, либо срывался. Может быть, мне это простительно. Я говорю, может быть, я ни в коем случае себе эту индульгенцию не приписываю. Может быть, простительно, потому что, ну, я все-таки такой, прости господи, творческий парень. Но эта проблема, в общем-то, тянется за мной и до сих пор. В какой-то момент времени я понял, что я не могу договориться с двумя людьми. В общем-то, в какой-то момент группа состояла из трех человек. И вот, не умея договориться с двумя людьми, ну, я стал совершать какие-то там артефактические поступки. Ну, типа, нет, все равно будет так, все равно будет по-моему. И сначала это были уговоры. Не знаю, что говорить, не знаю. Это долгий и сложный период.
Ну, вот вы говорите, это история плохого менеджера. Да, но тем не менее, при всем этом плохом, в кавычках, менеджменте, 30 лет, «Ногу свело», во главе с капитаном корабля, на вершине вот этого айсберга, вулкана, как угодно назовите.
А это история хорошего менеджера. Причем хорошесть этого менеджера состоит в его идеальном терпении. Суть терпения состоит вовсе не в том, что, опять же, это последовательный менеджер, это тот человек, который заставляет себя десятилетиями терпеть ситуацию, которая некомфортна. И если вы меня спросите сейчас, вот вы постоянно говорите о 30 годах, ну, что есть и правда. Вот, если вы меня спросите, Максим, дружище, сколько десятилетий из этих трех ты провел неправильно? Я скажу, все три. Если вы меня спросите, какому из этих трех десятилетий ты обязан, милостливый государь, за то, что у тебя сейчас есть то, что есть, я тоже отвечу всем трем, потому что это кривой путь. Так нельзя было существовать, но при этом это был наш путь. Я не знаю, я никогда не смогу это описать. Мне это всегда будет очень сложно сделать, и мне придется какие-то решения принимать скоро.
И при всем при этом какая-то позитивная нота, несмотря на то, что вы это описываете в таких тяжелых каких-то словах, да, из вашего творчества никак не уходит. И при всей этой стебности, говоря, допустим, о вашем раннем творчестве, можно там говорить, что в ней не было того, что присуще традиционно, по мнению многих, русскому року какой-то социальности, а так вслушиваясь какие-то контексты, подтексты, все равно улавливаешь в вашей работе. Вот вы сейчас, опять же, не буду там о об этих трех десятилетиях говорить, оглядываясь назад, какие-то этапы, рубрики для себя могли бы расставить? Или это неблагодарное дело совершенно?
Ну, это дело не очень благодарное, но если постараться, я бы смог. Во-первых, это с момента начала до нашего первого публичного выступления. То есть это с момента, конца 88-89 года до, не знаю, пары лет. Это первое выступление на фестивале «Надежд» Московской рок-лаборатории.
А может, остановимся на этом, потому что вы сказали, что, будучи человеком волнительным, волнующимся и так далее, что проблемы с сердцем, не знаю, во многом, может быть, и как-то...
Никаких проблем с сердцем не было, повторяюсь, это врачи.
Как удалось, не знаю, вообще был какой-то мандраж перед выходом первым на сцену? Вообще этот момент запомнился вот сейчас, или это как-то все стерлось за 30 годами
истории? Не, ну, разумеется, очень хотелось, и мандраж был, и это был не совсем фестиваль «Надежда». Я просто немножко упростил ситуацию. До того, как группа «Новое село» приняла участие в фестивале «Надежда», мы приняли участие еще в одном концерте. Это был такой, знаете, прям вот рок-лабораторский, это называется «Ночник». «Ночник» — это когда самые крутые выступают в начале, а самые никому не нужные начинающие выступают в конце. Вот мы были никому не нужны, мы выступали в конце. Ну, был ли у меня мандраж? Почти всегда мандраж присутствует. С самого начала до первого фестиваля «Надежда», по-моему, 89-й, потом до 93-го года свершился фестиваль «Поколение 93», тогда, когда мы уже с песней «Хармон Буру» пришли. Потом до 99-го, до начала 2000-го, который ознаменовался колоссальным спадом группы «Ногу свело», практически коммерческим провалом альбома «Бокс». Потом медленным выходом из ситуации к 2000 какому-то, когда я стал больше появляться на ящике, поехал на «Два героя», «Форт Боярд», да, с него на самом деле все и началось. Я был сейчас несправедлив к «Форту Боярд», потому что вообще с него началось. Меня заприметила девочка Олечка Кабан, прекраснейшая, вот, она помогала еще одному замечательному человеку, продюсеру этого «Форта Боярд», моему большому другу Васе Григорьеву. Я говорю: «О, Макс, а что бы его не взять?» Я не знаю, как они между собой там это обсуждали, я так условно описываю эту ситуацию. Этот период закончился примерно там 12-13 лет назад, после того, как случились два последних героя, два «Форта Боярд», написание песни «Идем на восток», кинофильму «Турецкий гамбит» и выход нашего альбома, что явилось наименее ярким событием, потому что фильмы и телешоу всегда являются более ярким событием. И с этого момента начались мои, так сказать, творческие поиски, блуждания, эксперименты.
А вот в оценке этих периодов вы какую долю отводите, скажем так, бизнес-составляющей и творческой составляющей? Вот вы говорите, этот проект был коммерчески неуспешен, и это спад. А ведь для вас ведь это значимая веха, вполне возможно, в творческом смысле, и вы вполне удовлетворены ею были, так ли? Нет. То есть были ли разночтения, разновекторность вот в этом?
180 градусов. Потому что провал альбома «Бокс», альбом «Бокс», который мы выпускали, по-моему, в 99-м там, или в 2000-м году, он был, возможно, спорным. Он и звучал потяжелее, и радиосинглов там было не так много, хотя были и «Семь планет», и «Последнее танго», и видеоклипы на эти песни снимались. Помимо этих двух относительно мягких песен, там не было вообще мягких песен, и это был самый бескомпромиссный на тот момент интересный для меня по звучанию, там, по музыкальной мысли альбом. Поэтому я, опять же, я ни в коем случае не претендую на то, что он мог и должен быть внесен, так сказать, в списки Золотого фонда мировой культуры. Нет, ни в коем случае. Но это был неплохой альбом, вот, и его провал был связан с тем, как ребятки в тот период, это был не момент, времени работали.
Ребятки?
Ну,
ведь 99-й год, да, если вы так вспомните, это какое-то сгущение на пространстве русского рока происходит. Появляются новые яркие коллективы, во всяком случае они начинают завоевывать массовую аудиторию, и в том числе не без помощи Балабанова с его братом, да, первым братом и вторым братом тем более. Может быть, просто на этом поле не случилось финансового успеха, потому что оно было сильно так уплотнено вашими конкурентами в творческом смысле?
Двумя пунктами отвечу. Ну, во-первых, финансового неуспеха, безусловно, у альбома «Бокс» был. Ну, разумеется, можно было бы получить какую-то копеечку, но сейчас об этом говорить будет дороже стоить, чем об этом умолчать. Что касается появления артистов, которые принимали участие в различных кинопроектах, и не только кинопроектах, я думаю, что это как раз одна из причин, по которым я был недоволен нашим менеджментом, потому что надо было в этом во всем правильно существовать. В общем-то, творчески «Ногу свело» с грехом пополам могли в этом во всем чем существовать. Я имею в виду исполнить чью-то песню, написать какой-нибудь трибьют. Мы все это могли, мы это делали, и у нас это всегда выходило.
Давайте послушаем один из хитов, ставший визитной карточкой в ранние 90-х.
Harlem Blue.
Программа «Разбор полета». Здесь Станислав Кличков, Андрей Ежов. И в гостях у нас музыкант, лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский. Сегодня, напомню...
Вы активно развиваете свой YouTube-канал, канал «Ногу свело». Вот сейчас Судак ТВ проект запустили. А вот...
Спасибо, что спросили.
Очередной рэп-баттл, который набирает миллионы на просторах русского YouTube. Или очередной клип известного коллектива из северной столицы, который собирает кучи. Они для вас в этом смысле являются планкой? Или история, из-за которой вы просто с менеджерской стороны наблюдаете параллельно и хотите этих сборов? Или вы ориентируетесь, опять же, на собственную спонтанность, на собственное стремление самовыразиться, и вот этих подсчетов этой бухгалтерии не занимаетесь?
Я занимаюсь этой бухгалтерией. Они для меня в том или ином смысле, я сейчас поясню свой ответ, являются планкой, потому что они не могут не являться планкой, они существуют. Те миллионы просмотров, которые и даже десятки миллионов, они тоже существуют. Я пытаюсь научиться научиться относиться к этому здраво. Пока у меня это не получается. Я не преуспевший. В этом случае менеджер. Я же все-таки не особо менеджер. Ну, я пытаюсь ориентироваться на чуть более близких коллег и в самом прекрасном смысле слова конкурентов. 300 раз готов повторить. Это самые уважаемые и самые, на мой взгляд, правильные. Например, Би-2, которые нашли свой собственный способ существования в этом пространстве. Они его искали много лет, и они создавали эту схему долго. Поэтому их цифры для меня ориентир. И я знаю, насколько мои цифры ниже, чем их цифры. Вот это, пожалуй, реальный ориентир — подраться с пацанами вот на этой ниве. Вот. Что касается рэп-баттл, принимать участие в самом рэп-баттл я не могу, потому что мне нужно просто очень долго и органично для этого существовать в той среде, в которой существуют ребята. У них там 25% построено на сленге. Я не смотрел много рэп-баттл, но я знаю, о чем я говорю, потому что благодаря своей дочке я смотрел. Ребята не работают в жанре импровизации. Они работают в жанре «долго готовился». По-моему, это просто изначально другой жанр. Когда один наезжает на другого, а другой стоит с задумчивым видом, я как маленький полагал, что это он просто вот так вот, да, стоит. А он на самом деле думал, какой из заготовок, что нормально, что в итоге строится на заготовках, но просто меня процентное соотношение этих заготовок заставляет усомниться в том, что это стоит делать. Ну, это просто как жанр, это как песню пишешь. Ты можешь там год писать песню, можешь год готовиться к рэп-баттлу. Я же не рэп-артист, вот, поэтому нет. Вот. А цифры у ребят, я не знаю, они, наверное, поменяются с годами. Если такие, как я, научатся работать на этом пространстве. Но пока это просто самые молодые и самые эрудированные на пространстве YouTube.
Вообще, с развитием технологий интернета, того же YouTube, как-то сложнее стало конкурировать? Есть ощущение, что как-то здесь, на этой поляне, стало, что ли, теснее?
Это очень...
Шоу-бизнеса в целом. Я не говорю там о рэп-баттлах конкретно. Не разделяем все вот эти жанровые особенности.
Это производит на меня очень двоякое впечатление, и я не могу дать на это вразумительный ответ. Я попытаюсь просто вместе с вами порассуждать. Дело в том, что очень многие сильные ютуберы не собирают концерты. Соответственно, иметь десятки миллионов, но не иметь такого количества концертов, которые имеют даже скромные ногу свело, это странно. С другой стороны, странно быть ногу свело и не иметь такое количество миллионов, и между этими двумя странностями нужно найти какую-то, в общем, какую-то золотую середину. Я не могу сказать, что стало сильно сложнее. Но с другой стороны, ногу свело всегда были, опять же, где-то между. Всегда были где-то посерединке. Это были не до ДДТ. Это всегда не до что-то. И вот этому всегда не до что-то было, с одной стороны, очень сложно. С другой стороны, это не до что-то, оно всегда жило вот той жизнью, которую вы видите, наверное, лучше меня видите. И вот быть такими не до...
Чувствуете, что вы выходите на своем Судак ТВ вот на эту тональность, которая принесет желаемый результат? То есть вот свет в конце туннеля, пусть это тривиальность, да, пусть это вот какая-то избитая фраза, но тем не менее. Не в том смысле, что мы сейчас во тьме находимся, но поиск не завершен, очевидно же.
Во-первых, я не стал бы преувеличивать значение Судак ТВ, потому что мы все-таки, мы музыка, а не... Ну, на Судак ТВ будет музыка, безусловно, но когда ты что-то начинаешь, ты же нервничаешь. Ну, как я могу сейчас сказать? Я не знаю.
Ну, то есть вы делаете все же ставку на YouTube противовес телеку традиционному? Потому что на телеке Максим Покровский в последнее время не столь частый гость.
Это правда, что я на телеке появляюсь меньше. Это правда, что я не рву задницу на 1000 частей, чтобы там появиться, не звоню всем своим знакомым. Ой, а позовите меня, ой, а пригласите меня. Наша задача сейчас не переоценить значение YouTube, потому что, ну, то, что он пожирает телек, это очевидно. Просто вопрос, как там, до конца или нет. Поэтому, знаете, как мы сейчас телек с вами разбомбим, а потом придется вернуться. Я сейчас не карьеризмом занят, я просто пытаюсь какую-то минимальную справедливость.
Давайте еще одну композицию под занавес этой части программы послушаем и уйдем на небольшие новости на их Москве.
Ночь лукавая зажгла небесный семафор. Истанбул,
пьяный чар. Истамбул, Истамбул, на запястье две наколки. Истамбул, Истамбул, как же сладок твой нектар. Блестит собор Святой Софии, с кривых дорог кричит хава. День султана, праздник напомнив золотой. Гареме плачет Роксолана, и с нею месяц молодой. Истамбул, Истамбул, солнце рыжие осколки. Истамбул, Истамбул, крики грозных пьяный чар.
Разбор полета. Разбор полета.
21 час 35 минут в российской столице. Это программа «Разбор полета». Здесь по-прежнему Станислав Крючков и Андрей Ежов. В гостях у нас сегодня музыкант, лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский. Мы перед перерывом начали говорить уже о телеке, как-то уже хоронить вроде как собрались все это.
А ну вот... не, наоборот, мы как бы дали шанс.
Ну да, мы пока еще не спешим, так сказать, ставить на этом крест. А тогда вот в начале 2000-х годов решение... участвовать вот в этом беспрецедентном на тот момент проекте «Последний герой» вообще. Насколько тяжело оно далось, или вообще это все без раздумий произошло, просто предложили, Максим Покровский согласился. Или здесь были какие-то мотивы, хотелось, не знаю, банально испытать себя. Что руководствовало Максимом Покровским тогда?
Ну, в общем, с технической точки зрения буквально один телефонный звонок, а дальше с технической точки зрения отмена 2-3 концертов и моей личной звонки с извинениями и с просьбой не относиться ко мне как к человеку ненадежному. Ну, а там потом было все ясно, еще надо ехать. Вот. И надо было ехать по двум причинам. Во-первых, это промо коллектива, это беспрецедентное промо. Во-вторых, как от таких предложений можно отказаться? Это было нелегко присутствовать, но когда тебя берут, когда тебя на Луну берут. Слушай, чувак, у тебя, значит, одного пальца нет на ноге, у тебя шумы в сердце, давление плохое, но на Луну мы тебя берем. Ты прошел последний какой-то там техосмотр, полетишь на Луну. Ну, куда я денусь? Полечу. Конечно, полечу.
То есть, вот этой истории личного преодоления было все же больше, чем какой-то пиаровской, да, надежда промоушена для группы.
Пополам. Я думаю, не, но пиар был очень нужен. Я боюсь наврать не в том смысле, что я сейчас не искренне, а я просто не знаю, насколько глубоко я могу внутрь залезть. Может быть, если бы ко мне спустился Боженька и сказал: «Макс, у тебя успех, и пиар будет не такой серьезный, но попробовать у тебя есть шанс», я бы, наверное, все равно поехал.
Мы как-то все о творчестве, о творчестве. А если, погружаясь в день сегодняшний и уходя от сцены, уходя от того, что вас на ней окружает, вас и ваших коллег, вам нравится то, что происходит с нашими сегодняшними людьми, их какая-то такая полусонность некая, готовность жить за стеной некоего дяди. Последний герой ведь в истории, да, десятки новых песен, а у нас все Путин и Путин, вот эта вот история. Вы отслеживаете социальные процессы, вот социальную жизнь как-то? Рефлексируете на этот счет? Если да, то поделитесь.
Конечно, своим. Конечно, я слышал огромное количество песен с упоминанием имени этого достойного человека. Вот, они мелодически были весьма заметны, я вот их заметил. А я сейчас их не очень готов напеть, потому что, ну, вы неожиданно задали мне этот вопрос, но не про каждого человека слагаются песни. Про меня, например, не слагали, то есть песни Покровски пока нет. А что касается жизни за спиной и того, что происходит, вопрос, который меня мучает долгие годы. Что было раньше, курица или яйцо? Спина или жизнь за спиной? И мне кажется, что людям нужно решать каждому для себя, каждому за себя. Смотрите, мне сложно отвечать на ваш вопрос, потому что мне кормить семью. Вы хотите мне задать вопрос, счастлив ли я? Нет. В этом смысле нет. Вы хотите задать вопрос, знаю ли я, что дальше делать? Нет. Я об этом сейчас честно говорю.
Вы на пороге выхода нового альбома, насколько я понимаю, «Материки».
«Мои планеты».
«Мои планеты». Что это за планета на сегодняшний день?
Ну, каждый раз, пролетая над Гренландией, и лечу я отнюдь не в Австралию, я думаю, почему же Гренландия не материк? Она такая большая. Я безумно, это значит безумно, люблю свою страну, но по какой-то причине мне кажется, что можно было бы быть чуть лояльней, совсем чуть-чуть. И мне кажется, что мир, он настолько велик, настолько прекрасен и готов подарить нам настолько большее количество раз того хорошего, что мы не хотим увидеть, находясь за чьей-то спиной. Я просто за то, чтобы быть человеком мира, за то, чтобы ездить, за то, чтобы радоваться, когда тебе радуются, за то, чтобы смотреть в глаза, за то, чтобы говорить добрые слова, за то, чтобы видеть, что не везде тебя ненавидят. Я имею в виду лояльность граждан одной страны к другим странам.
Про остров хочу вернуться, про последнего героя. Вообще, по итогам этого проекта, что было самым сложным и что, может быть, оказалось неожиданно легким? Вот с точки зрения какой-то бытовой, может быть, если сейчас вот, так сказать, отмотать назад и вспомнить съемочный процесс.
Самым легким было написать песню, хотя песни никогда не давались мне легко, и это тоже не давалось легко. Я просто имею в виду, что самым легким. Это в сравнении. Самым сложным было сделать две вещи. Это, во-первых, пережить болячки на ногах. Ну, они там болели. И постараться понять, что надо жить со словами одного из участников моего коллектива. А что мне делать, пока Макс там прохлаждается? Надо деньги как-то зарабатывать. Это прекрасно, все должны. Ну, то есть, проявлялось все и тут, и там.
А вообще, это длительный процесс по времени был, да, съемок последнего героя?
30 с небольшим дней. 35, 6, 8, не помню.
А если сравнивать с другим проектом, собственно, с «Фортом Боярд», да, что, не знаю, что интереснее, может быть, было? Или это все одинаково?
Ой, брат, нет, ты так не скажешь. Ну, «Форт Боярд» — это совершенно другая вещь. Тебя там загружают в этот форт, в этом форте тебе говорят, вот зайдите в эту комнату, найдите ключ. Но я скажу так, последний герой меня научил делать то, что я один раз сделал на «Форте Боярд». Это совершенно хладнокровно воровать все, что связано со съестным и спиртным. То есть, ну, когда ты находишься на последнем герое, твоя задача есть. А когда ты должен есть, тебе совершенно все равно, каким образом ты добываешь эту еду. Вот. И на следующий год, после того, как я находил... Я был первый свой раз, после четвертого сезона. Я опять поехал, меня опять позвали на «Форт Боярд», и это было за несколько месяцев до того, как я поехал в следующий раз на последний герой. То есть, я между героями был очередной раз на «Форте Боярд». Вот. У нас там был один перерыв, ну, в смысле, в съемочном дне был перерыв несколько, там, я не знаю, ну, не часов, там, час, там, несколько минут. Ну, десятков минут мы сидели. И, ребят, хотите вина? Ну, и все, да, это команда. Знаете, как команда еще собирается так ненадолго, на несколько дней, там друг друга нормально. Знаешь, ну, да, там, чувак. В столовой готовили обед. Я пошел на первый этаж, там, внутри форта. Захожу, смотрю, вино стоит. И какой-то французский человек, сотрудник этого места, который готовил это, вот у вас еще обед не готов, еще, я говорю, я понял. А, я ему говорю, а могу я взять вино? Он говорит, нет, вы не можете взять вино. Я говорю, понял, окей. Он вышел, я подошел и взял вино. И прихожу назад к нам, в смысле, на второй этаж. этаж поднимаюсь, говорю, чуваки, девушки, вот, давайте винишко выпьем, все. Он заходит ко мне, он говорит, вы взяли вино?
Я говорю,
да. Он говорит, а это же нехорошо. Я говорю, да. А я же вам сказал, что нельзя брать вино. Я говорю, да. И вы меня слышали, я вам это сказал. Я говорю, да. И тем не менее вы взяли. Я говорю, да. Но вы ведь этого больше не будете делать. Я говорю, нет, не буду.
Легко обошлось. Это музыкант, лидер группы «Нога свело» Максим Покровский в программе «Разбор полета».
А что касается творческих заимствований, ну или, скажем так, источников вдохновения, вот было в вашей практике такое? Потому что многих там ловят, а вот Макс Покровский, он как-то уникален в своем роде. И никаких таких мотивов, которые прослеживались бы в других командах, да, в других сочинениях, не обнаруживается. Тем не менее, источники.
Подождите, про источники говорить это вам же не интересно. У группы «Ногу свело», помимо того, что есть известные песни, есть не очень известные. И вот на альбоме «Хару Мамбуру» у «Ногу свело» все не просто, не путайте с песней «Хару Мамбуру». Это, так сказать, новая, обновленная версия вышла в другом альбоме. А сейчас я всем заморочу голову, окей. Есть такая песня под названием еще раз, на альбоме «Хару Мамбуру» есть песня под названием «Самураи в рисовом поле». По-моему, это я сейчас просто за давностью лет забыл. Это Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье. Просто я слышал, забыл, прям взял, реально взял.
Ну, нечаянно, так бывает.
Да, ну, видите.
Само получилось.
Да, само получилось. Вот, по поводу всего остального я вам говорить не буду. Я думаю, что вы найдете достаточно много, но признаться, в общем, что и когда я «Хару Мамбуру» писал, то про песню группы «Секрет» Сара Марабу я тоже не думал.
А Фрик Симон или Вая Кондиус с их напевами, вот мне всегда слышится.
Вот, видите, я поэтому и говорю, что я, по крайней мере, если что и делал, если приворовывал, то на голубом глазу. Никакого злого умысла, никаких прям вот таких прям уж тайных мыслей у меня не было.
Что касается эпатажного образа группы такого, это какая-то такая спонтанная штука, которая произошла с коллективом, или это, не знаю, может быть, какая-то распланированная стратегия, вот так мы будем выглядеть, так мы будем себя
представлять. Никто никогда в «Ногу свело» ничего не планировал. Ага. «Ногу свело» был всегда самым внеплановым коллективом, всегда все получалось очень спонтанно. Я всегда говорил, что мы именно поэтому очень нестабильно производим, например, хиты. То есть мы не формула хита. Иногда угадываем, но не так часто.
Отдельный фрагмент биографии Максима Покровского – это эксперименты со съемками в кино. Это скорее история про фан, это так вот просто повеселиться, не знаю, какой-то эксперимент с самим собой, или действительно были серьезные мысли о какой-то кинокарьере. Может, конечно, вопрос глупый, но тем не менее.
Это прекрасный вопрос. Я никогда не относился к себе серьезно как к актеру, ну, потому что из меня он никуда не годится. В смысле, я никуда не гожусь как актер. Разумеется, у меня в те или иные моменты моего существования возникали вопросы, а не податься ли мне в кино. Но, знаете, мне это никогда очень серьезно не занимало, это никогда не было серьезной частью там моего бытия, когда я к этому прилагал там серьезные какие-то усилия. В какой-то момент времени я не могу сказать, что это явилось поворотным в моем отношении к кино, но это как-то на меня повлияло. Мы сидели, выпивали водочку у меня на даче с прекрасным человеком по имени Сергей Иванов. В народе его не очень знают, потому что Сережа в кино – это кинохудожник. Он работал на бешеном количестве фильмов, он работал художником, как правильно сказать, наверное, художником, постановщиком, декоратором, я уж не знаю, как это будет, на «Последних героях», практически на всех. Вот. И как-то мы там, Серёга, давай в баньку, давай закурим кальян. Я говорю, Серёг, ну что, мне в кино вот говорят. Он говорит, Макс, ты не обижайся, но ты ответь мне на один вопрос. Я говорю, да, Серёг, на какой? Вот, тогда еще был жив Олег Янковский. Он говорит, Макс, ты сможешь выйти и на одной, ну, как бы, на одной поверхности, на одной съемочной площадке, на одном уровне с Янковским сыграть? Я говорю, Серёжка, ну, разумеется, нет. Ну, это говорит, зачем тебе это нужно? Ты, говорит, на меня не обижайся, ты, безусловно, можешь сыграть лучше, чем там 90%. Ну, я не цитирую Сережины слова, там мыльных произведений. Ну, тебе это надо? Ты хочешь что? Вот. Ну, я повторяю, я не придал этому слишком большого значения, потому что это был разговор двух друзей, но, видите, я сейчас его вспомнил, значит, надо было вспомнить.
Что-то показательное из музыкального творчества дня сегодняшнего с вами связанное. Давайте послушаем.
Детище «Судак».
Обыкновенный судак, и не сибас, и не тунец, и не сивил.
домашняя история, Максим. Вы человек, который живет за городом, насколько я знаю, да? Вот в этом вы спасаетесь от драйва музыкальной жизни? Или это просто какое-то такое, извините, бюргерство, которое уже с годами приходит в жизнь каждого из нас?
Ничего, если я образану и не отвечу на ваш вопрос, а отвечу так, как захочу.
Да, конечно.
Я не буду говорить, где я живу, я буду говорить, с кем я живу. Я живу со своей семьей, от имени которой хочу передать вам и Венедиктову, что мы уважаем вашу станцию и Венедиктова. Это наша позиция.
Я знаю, что вас связывают некие отношения с бизнесменом Михаилом Гуцериевым, такие творческие. Мне всегда было интересно, каково это, в принципе, работать в соавторстве. Я вот не представляю себе, как Ильф и Петров, условно говоря, работали, а в музыкальной, с музыкальной точки зрения, мне кажется, это еще сложнее. Как вы к этому пришли, и не вызывает ли у вас это какой-то, не знаю, вопросов самому себе?
Пришел я к этому очень просто, когда Михаил Гуцериев еще не занимался на потоке тем, чем он занимается, в самом хорошем смысле слова. Нас познакомил наш общий знакомый Антон Юрьевич Захаров, который просто знал, что Михаил Сафарбекович Гуцериев ищет кого-то, им попался, подвернулся под руку Максим Сергеевич Покровский. То есть я имею в виду, техническое знакомство произошло таким образом. С Михаилом Гуцериевым я работаю достаточно давно, и мое отношение к этой работе меняется с каждым годом все больше и больше. Мне и с самим собой сложно работать, но чем больше я об этом думаю и чем больше я вспоминаю, тем больше я прихожу к выводу, что первые песни, сделанные с Гуцериевым, это композиторский поступок. Ни в коем случае не претендую на роль композитора вот так вот, прям как вот. Ну вот когда я говорю про «Ногу свело», а в случае с Гуцериевым я говорю об этом, он говорит: «Макс, ты хороший композитор, ты там» и так далее. Ну, то есть мне очень нравится этот человек.
То есть здесь личная мотивация превалирует?
Они идут рука об руку, потому что, естественно, что невозможно общаться с человеком, с которым невозможно общаться. Понятно, что когда человек предлагает самому себе, когда предлагает тебе в итоге, ну, какое-то сотрудничество, да, которое выливается во что-то, то, разумеется, ты 30 раз подумаешь о том, согласиться или нет, и в итоге согласишься, если, в общем, что я и сделал. Я имею в виду то, что меня никогда не тяготило и не будет тяготить сотрудничество с Гуцериевым Михаилом Сафарбековичем. Я горжусь, что я дружен, что я работаю с этим человеком, и более того, я ему бесконечно благодарен за то, что он меня сподвиг на то, чтобы я писал песни не для себя. Я достаточно много песен написал не для себя в сотрудничестве с Гуцериевым. Вы на меня смотрите с некоторым недопониманием. Их исполняли некоторые из тех песен, что я написал, исполняли Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Наташа Королева. Кто следующий, я не знаю, но мы посмотрим. Вот. И Михаил Гуцериев это сделал из совершенно практических соображений, мне кажется. Я не могу ответить за него. Он в какой-то момент понял, что я не форматен для русского радио, например. Вот. И он говорит: «Макс, мне тяжело тебя с твоим. А ты пиши, ты талантливый». И я говорю: «Сафарбекович, я не могу так, ну как бы я для себя хочу писать». «Нет, ты пиши». И вот прошли годы, я написал. Вот и все.
Давайте завершим сегодняшнюю программу на одну из песен, которую, видимо, вы написали для себя, «Материки моей планеты».
Полтора слова про альбом. Он очень разный, в нем очень много новых смешных персонажей в стиле старых «Ногу свело». В этом альбоме есть разные совершенно непонятные, смешные или серьезные песни, но вот эта песня под названием «Материки моей планеты» почему-то мне кажется очень серьезной. Я не знаю, о чем она. Наверняка большинство спросит, что такого Макс употребил, когда писал эту песню. Ну, признаюсь сразу, я ничего не употреблял, просто мне пришла в голову такая песня.
Я думаю, что сейчас наши слушатели сделают все выводы сами. Спасибо большое. Нам осталось попрощаться. Здесь были Станислав Крючков, Андрей Жов и музыкант, лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский. Ждем еще раз. Спасибо большое.
Спасибо. Было большой честью побеседовать с вами.
Третий.
Разбор полета.